Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович, а в студии сегодня Василий Лихачев, член Совета Федерации от Республики Ингушетия. И вопросы ему задают мои коллеги Мари Жиго из французской газеты «Монд» и Сергей Тополь из журнала «Медведь». Естественно, мы много поговорим об Ингушетии, потому что Ингушетия в последнее время стала центром, к сожалению, трагических новостей. Там вообще непростая ситуация, и мы знаем о том, что там сейчас происходит. Но перед тем, как мы начнем эту беседу, давайте познакомимся с биографией нашего гостя, потому что кроме того, что он член Совета Федерации от Республики Ингушетия, он знает еще много всего остального, международную тематику, Республику Татарстан, естественно, и сначала биография нашего гостя.
Василий Лихачев родился 5 января 1952 года в Горьком, ныне Нижний Новгород. Закончил юридический факультет Казанского государственного университета в 1975 году, аспирантуру. Доктор юридических наук, профессор. В 1978-88 годах доцент Казанского университета. В 1982-83 преподаватель Национальной школы права в Республике Гвинея-Бисау. В 1987-88 преподаватель Университета Республики Мадагаскар. В 1988-90 заведующий государственно-правовым отделом татарского обкома КПСС. В 1990-91 председатель комитета конституционного надзора Республики Татарстан. В 1991-95 вице-президент Татарстана. В 1995-98 председатель Государственного совета Татарстана и заместитель председателя Совета Федерации. Избирался народным депутатом Татарстана. В 1998-2003 постоянный представитель России в Европейском сообществе в Брюсселе. Был заместителем руководителя делегации России в Конгрессе местных и региональных властей Европы, руководителем делегации Совета Федерации Международной парламентской ассамблеи СНГ. Избирался вице-президентом Российской ассоциации содействия ООН. 11 марта 2004 года был избран представителем в Совете Федерации от Народного собрания Республики Ингушетия. Заместитель председателя комитета по международным делам, а также член комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. Имеет государственные награды и владеет несколькими языками – французским, английским и португальским.
Василий Николаевич, ничего не перепутали?
Вздрагиваю от такого рода длинного ряда, но тем не менее это жизнь.
Да, действительно, от Африки до Татарстана, от Татарстана до Брюсселя – и от Брюсселя до Ингушетии. Большие дороги. Ну что же, уважаемые коллеги, Василий Николаевич ваш, пожалуйста, Мари Жиго.
Здравствуйте. В связи с тем, что недавно произошло, то есть эти последние дни в Ингушетии, эти взрывы, вдова Макшарипа Аушева, да, которая была ранена с ее семьей. Как вы определяете эту ситуацию? Как вы бы охарактеризовали ее? Некоторые говорят, что уже идет в Ингушетии гражданская война. Вы эту точку зрения разделяете?
К большому сожалению, ситуация, которая сегодня наблюдается, в том числе и со стороны Запада, она возникла не сегодня, не вчера, носит какой-то такой пронатый характер на протяжении уже нескольких лет, и практически Мурату Зязикову, недавнему президенту Республики Ингушетия, теперь Юнусбеку Ювкурову, приходится заниматься решением многих комплексных проблем современной Ингушетии. Я бы хотел бы, может быть, отвечая на ваш вопрос, подчеркнуть, что в Ингушетии есть и другая линия, другой какой-то нерв, позитивный с моей точки зрения. К большому сожалению, в том числе и журналисты, российские и зарубежные, они всегда обращают на вот эти позитивные, я бы сказал, даже светлые стороны жизни. Вот буквально на днях, буквально вчера-позавчера, было подписано очень важное соглашение, долгожданное, между президентом Северной Осетии и Республикой Ингушетии о нормализации ситуации вокруг пригородного района. Вы хорошо знаете эту проблему, которая оставалась сложной, сложная. Она оставалась детонатором и внутри региональных отношений, межличностных отношений в этой части Северного Кавказа, российского Северного Кавказа. И вот стороны, я понимаю, что было очень трудно, они преодолели, тем более сам действующий президент Ингушетии родился в этом пригородном районе, он хорошо знает и ситуацию, знает условия жизни, испытывает давление своего рода, соседей, друзей, партнеров. И будем надеяться, что вот этот документ откроет конкретную дорогу, даст соответствующие механизмы по реализации поручения 2002 года, хочу на это обратить внимание, которое давал еще в свое время президент Российской Федерации Владимир Путин, нормализовать эти отношения. Почему я говорю об этом факте? В Ингушетии в последнее время есть и другие серьезные позитивы, в частности, начинает действовать программа социально-экономического развития, персональная, дозированная. Одним из инициаторов принятия этой программы был я, как член Совета Федерации Народного Собрания Ингушетии. Мурат Зязиков активно занимался решением организационных
вопросов.
Василий
Николаевич, извините, ради бога, что я вас перебью. Да. Дело в том, что просто это очень важно, чтобы, мне кажется, что вы ответили на вопрос Марии, потому что мы о позитивных сторонах, конечно, должны знать. Но Ингушетия – это та республика, в которой взрывают машины и убивают людей. И вот если можно, скажите про это, потому что это очень серьезные, тревожащие новости. С Кавказа всегда, к сожалению, ждут хороших новостей и почти их не дожидаются. В последнее время это часто тоже. И Данила, именно с Ингушетией это связано.
Данила, я начал ответ на вопрос именно вот с этого материала, потому что общественное мнение действительно не знает об этом позитиве. Не только мы ждем, но и там, на Западе, на Востоке ждут этих позитивных новостей. Что касается вашего вопроса, то да, ситуация трудная, сложная, с элементами очень жесткой конфронтации определенных конкретных сил и террористического подполья, ваххабистских движений с официальной властью. К большому сожалению, нормализация отношений и нормализация ситуации в Чечне открыла какой-то фронт ухудшения этой ситуации социально-экономической, социально-политической, главное, психологической на территории Ингушетии. И сегодня мне представляется самая главная проблема обеспечить, понять, что нужно делать комплексовой взаимосвязи политических, экономических и других мер. Вот этого комплексного подхода очень долго не хватало и в политике федерального центра, и региональной власти.
Скажите еще, пожалуйста, можно ли, на ваш взгляд, говорит, что сейчас это уже не война, не только война силовых структур против бандформирований, это уже кое-какие другие элементы есть, на ваш взгляд, это можно так сказать? Или можете нам
описать?
Мария,
это распространенная точка зрения, что там как бы несколько уровней, несколько пластов присутствует в этой очень трудной и сложной ситуации. Условно говоря, есть вектор противодействия бандформирований и силовых структур. Есть противодействие каких-то элементов гражданского общества, которые еще по-настоящему не сформированы в Республике Ингушетия. Процесс это очень трудно идет. И представители официальной власти. Вот этих нервов, вот этих узлов так получилось в жизни ингушского народа и Ингушской Республики современной действительно очень-очень много. И повторяю, чтобы разобраться, нужны такие комплексные меры. Одним каким-то направлением ситуацию не исправишь. Одной какой-то даже хорошо подготовленной программой тоже ситуацию к лучшему не сделаешь. Поэтому, очевидно, и здесь у меня такое ощущение создается в последнее время и с приходом Евкурова на пост главы республики, вот осознание такого сложного, адекватного как бы ответа, многоуровневого, многофакторного, оно пришло.
Сергей Добрый, пожалуйста.
Мне в руки попал журнал «Власть», и название меня, честно говоря, этой статьи покоробило. Звучит она так: «Ингушетия морг». Меня заинтересовало интервью, которое дал писатель Иса Каздоев журналу «Власть». И здесь в заглавии этой статьи вынесены его слова: «С ингушей резьба сорвалась». Вы сказали, что подписано соглашение между осетинами и ингушами о пригородном районе. политики очень часто выдают желаемое за действительность. Вы лучше меня знаете, что написанное на бумаге не всегда можно претворить в жизнь. Достаточно одному сумасшедшего, и все это в очередной раз полыхнет. Вопрос конкретный. У ингушей действительно сорвалась резьба?
Там действительно очень сложно. Прежде всего, сложно на сердце и в умах простых ингушских семей, которые живут с очень большим чувством недоверия и к официальным структурам, и к силовым структурам. Это объективный факт, от него никуда не уйдешь. У Евкурова очень интересные подходы. Эти подходы не всегда разделяются и внутри ингушского сообщества. Например, большая критика сегодня к его кадровой политике. Мы вот здесь в центре, в Москве, привыкли, что когда появляется в той или иной управленческой структуре лицо русской, украинской, белорусской национальности, условно говоря, еврейской, татарской, это все в порядке вещей. Там же появление его в ближайшем круге лиц на высоких должностях с русскими фамилиями вызвало уже бурю кипения, что президент ингуш по национальности не доверяет национальным кадрам. А это не явление недоверия, это просто прагматичный подход. Потому что сегодня молодая ингушская государственность, предельно молодая, она предельно как бы зеленая, вот так обыграем этот цвет, и людей, кадровый ресурс, весьма-весьма ограниченный. Вот что касается резьба сорвалась. Нет, ингуши жили и живут мысли о очень спокойном диалоге с Москвой. Они надеются на помощь Москве. Знаете, когда трагедия пришла после 92 года, когда огромное число беженцев, перемещенных лиц оказалось на территории этой Кавказской республики, и Россия помогла, и главное, ингушское общество приняло эту огромную человеческую массу, понимали, что сложная беда пришла, выходили из положения. И вот я хотел бы подчеркнуть одну деталь вот этого подписанного на днях документа. Подпись под ним не только двух президентов, но и представителей общественных движений и партий. И вот здесь я как раз усматриваю большой стимул подключения неправительственных организаций, что они тоже взяли на себя ответственность гражданского свойства.
Это программа «Лицом к лицу», и в нашей программе член Совета Федерации от Ингушетии Василий Лихачев отвечает на вопросы Марии Жигой из газеты «Монт» и Сергея Тополя из журнала «Медведь». Ну, вот действительно, мне кажется, что Мамсуров и Евкуров – это люди уже немножко отстраненные от, что называется, наследия ненависти, которое было в 90-х между осетинами и ингушами, и, соответственно, их лидерами, очень трудно было договариваться. Но все-таки давайте вернемся к ситуации внутри Ингушетии. Вы говорите о том, что противостояние многоуровневое, но как-то так странно получается, что жертвами этого противостояния, то есть убитые, взрываемые, становятся гражданские активисты, становятся те, кто, например, там возглавлял оппозиционные движения, а потом, после прихода Евкурова, перестал их возглавлять. В чем тут дело? Почему страдают от как бы ваххабитов, как бы властей исключительно те, кто словами пытается исправить ситуацию?
Приходится вдыхать и выдыхать, размышляя над вашим вопросом. Совершенно правильный, и, я бы даже сказал, он объективный. И проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что сегодня в отношении Ингушетии, не знаю, согласитесь вы со мной, мои уважаемые собеседники, но действует какой-то определенный план дестабилизации. Вы можете меня спросить, где этот план находится, в каком кабинете? Я думаю, что он не в Российской Федерации, тем более не в Москве. Он за границей. Он разного рода в зарубежных центрах. По моему размышлению, этот план дестабилизации имеет и более широкое как бы распространение. И я не удивлюсь через некоторое время, если мы узнаем, что это связано с эффективно безопасным проведением Сочинской Олимпиады.
Мария Жигло, пожалуйста.
Василий Николаевич, скажите, пожалуйста, вы часто ездите в Ингушетию?
Да, как?
Да, часто, да. Да. Вам приходится встретиться с населениями, с людьми, которые были жертвами этих исчезновений, этих убийств?
Я встречался, например, и с их родителями. Очень много пишут, они приезжают в семью, да, семьи сюда, в Москву, да. Работают.
Как вы можете говорить так? Мне, например, я была там месяц тому назад. Я стараюсь как-то регулярно ездить, но меня очень шокирует то, что вы говорите, что идет одна дестабилизация, и это за рубежом все это готовится. Мне кажется, что это очень странно. То, что мы видим сегодня, что мы видим? Мы видим полный беспредел. Мы видим, что силовые структуры, прокуратура, они работают, извините, как попало. Потому что они арестовывают, это точно. Потом люди исчезают. Но это такая атмосфера полной безнаказанности. Например, мы это видели недавно, когда был суд против того полицейского, который убил Ивлоева выстрелом в голову, и он случайно, оказывается, это сделал и получил 2 года. Все-таки это говорит, что жизнь этого человека, этого Ивлоева, дорого не стоит. И тут не надо найти какие-то там причины очень экзотические, что кто-то где-то, англичане, американцы, ЦРУ, не знаю, кто готовит заговор против России. Это проблема, суть этой проблемы находится в России, в самой России, а не за рубежом, извините, мне так кажется.
Мария, я признаю вашу точку зрения, я просто начал говорить на эту тему. Значит, один из векторов, безусловно, желание радикальных исламских кругов дестабилизировать эту ситуацию. Это однозначно. Есть разного рода данные, в том числе и публикации за рубежом, которые показывают, что в странах Ближнего и Среднего Востока расположены те центры ортодоксальные, радикальные, которые выбрали Ингушетию в качестве такого площадки влияния, промывания в том числе и мозгов. Второй фактор, который я назвал бы, это, конечно, трудная нерешаемость в течение длительного времени экономических проблем. Казалось бы, мы причастны к власти, имеются какие-то рычаги. Вот поверьте, я за 5 лет, что являюсь представителем Ингушетии, написал несколько писем прямых и президенту Российской Федерации, и премьеру. Можно сказать, что я был в числе инициаторов принятия вот этой точной программы социально-экономического развития. Потому что очевидно, что и средства, которые выделяются в рамках программы Юг Российской Федерации, они распространяются на Ингушетию эти крохи. Но давно нужно было вот точно выверенное действие.
Есть тоже эта проблема, что, например, Счетная палата России недавно, я думаю, в прошлом году, выявила, что те средства, которые были выданы республике, они не дошли, они, значит, то, что было объявлено, и не было сделано.
Вот, коррупция опять, это проблема коррупции. Ваш пример, и связанный с коррупцией, и с кумовством, и со всеми другими делами, да, как раз показывает, что у нас неэффективно деятельность некоторых властных структур, которые несут прямую ответственность. Да. Я с вами полностью согласен. Да. Можно, конечно, знаете, вот с учетом моего обознания жизни в Европе, сказать, что в любой стране такого рода ситуация возникает, но речь идет о нашей точке, российской, за которую и власть федеральная, и российская несет ответственность. И третий вектор, который, безусловно, я назову, это определенный непрофессионализм деятельности силовых структур. Знаете, я приведу, Данил, я прошу, меня сейчас вот не останавливать, так? Знаете, когда я приехал в Ингушетию, ну, я полагал, что я знаю, как бы, среду исламскую, мусульманскую. Я в Татарстане основную часть жизни прожил, у меня жена мусульманка, татарка, так, я знаю язык, культуру, думал. Но когда с первых шагов я начал внимательно анализировать вот это окружение, я вижу, что это, как бы, другие люди. Это граждане Российской Федерации, но у них свои взгляды, свои традиции, свои подходы. Вот. Они молятся, они соблюдают требования Корана. Все это приходит учитываться. И очень часто бывает, когда представители силовых структур направляются в эти короткие там, и длинные командировки в Ингушетию, они огораживаются стеной. Вот это ваш мир, а это наш вот мир. И федерального центра. Отсюда и коллизии, которые, тем более вы, с таким острым своим взглядом не можете не обращать внимания.
Это программа «Лицом к лицу», и в нашей программе член Совета Федерации от Ингушетии Василий Лихачев отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монт» и Сергея Тополя из журнала «Медведь». Сергей, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а могут ли решить проблему, скажем, внешние управляющие? Что я имею в виду? Есть и ингуши, у которых очень сильно родственные связи, а так я понимаю, что на Кавказе, что не человек, то сосед его родственник. и даже в соседнем ауле или в соседнем селении, мог бы туда назначить внешнего управляющего, который бы совершенно, будучи нейтральным человеком, разрешил бы все эти проблемы.
На самом деле, я хочу просто к этому вопросу добавить то, что, насколько я понимаю, Дмитрий Медведев именно это и предложил, сделать большого федерального ответственного за Кавказ. Кстати, может быть, знаете что-нибудь об этом? Ну и сначала, пожалуйста, на вопрос Сергея Туклина.
Я отвечу, я даже Сергею хочу спасибо сказать за этот вопрос. Предыстория предложения президента Российской Федерации. Когда случилась летом трагедия с Юнусбеком, когда он здесь находился между жизнью и смертью в московской клинике, я вот так же, как вот мы сейчас, я проанализировал эту ситуацию и сделал предложение, причем официально его объявил, о введении поста, о назначении спецпредставителя президента Российской Федерации, в данном случае по Республике Ингушетия. Знаете, какая была жесткая реакция и ряда московских кабинетов на это мое предложение? Реакция была настолько серьезной, что мое вот объявление в эфире у программы Максима Шевченко привело к тому, что вот это мое предложение не озвучивали. И меня начали критиковать, в том числе и депутаты Народного собрания. Мне звонит исполняющий обязанности президента, и он меня о чем спросил. Почему вы делаете такого рода предложение? Это подрыв моего авторитета. Как же это будет двойная власть? Я говорю, дорогой человек, я тебя уважаю, но я ведь думал об эффективности власти, не о том, что вы будете как-то пересекаться. Потому что, Сергей, по многим вопросам нужен объективный подход, не объективный взгляд. И, соответственно, человек, который не связан с местными кланами, не связан с местными социальными коммуникациями, человек, который поднимается над этим пространством специфическим и принимает решения на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и законодательства Республики Ингушетия. Я думаю, что через некоторое время президент, когда объявил, выступая с посланием Федеральному собранию, вы знаете, и большинство людей, подавляющее большинство людей отнеслось весьма позитивно к этому. Опять-таки, не для того, чтобы принизить авторитет господина Устинова, полномочного представителя президента Российской Федерации, московского, я имею в виду, Министерства региональной политики или еще каких-то высоких кабинетов. Никто не покушается на их компетенцию и власть. Наоборот, речь идет о том, что нужно скоординировать эти действия. Кто будет? Скажу откровенно, разговор еще только идет.
Ну что же, мы обсуждаем с Василием Лихачевым горячие события в Ингушетии. Вопрос ему задает Мария Жиго и Сергей Тополь. Продолжим уже, может быть, не об Ингушетии, а о опыте Василия Лихачева в Татарстане, взаимоотношениях российских регионов и центра во второй части нашей программы, сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового черкизовского рынка. Его организаторы – жители подмосковных Люберец и московского микрорайона Жулебино. Против строительства рынка на месте лесопарка уже собрано 18 тысяч подписей, однако возведение торговых площадей продолжается. В Сунжинском районе Ингушетии обезврежено взрывное устройство, обнаружено рядом с центральной районной больницей. Как сообщили в МВД Республики, саперы закопали фугас в землю и подорвали. Пострадавших нет. В Москве сегодня состоится митинг против планов снести здание Центрального дома художника. Организатор акции – движение «Право на город» и Московский совет. Во Владивостоке около 50 активистов движения «Тигр» и местные коммунисты провели акцию, посвященную разгону митинга автомобилистов в декабре прошлого года. В ноябре и декабре 2008 года в городах Приморья и Дальнего Востока прошла серия массовых акций протеста против повышения пошлин на ввоз машин иностранного производства. В Подмосковье проходит 15-й съезд партии «Яблоко». В Грузии прокуратура региона Эмирети задержала 10 человек в связи с подрывом мемориала «Слава», в результате которого в субботу погибли 2 человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Эмирейте Михаила Чогувадзе. Оппозиция намерена провести массовые акции протеста в связи с трагедией в Кутаиси. Иранские военные частично покинули захваченное ими нефтяное месторождение на Ирано-Иракской границе, которое оспаривают обе страны. По поступающей информации, Иран и Ирак создадут комиссию по демаркации границы в этом районе, где до сих пор она не была проведена. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших оттуда после произошедших в июле беспорядков на межэтнической почве. Участники завершившейся в Копенгагене климатической конференции ООН пришли к итоговому соглашению.
В эфире программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях член Совета Федерации от Республики Ингушетия Василий Лихачев, а вопросы ему задает Мари Жиго из газеты «Монд» и Сергей Тополь из журнала «Медведь». Ну что ж, Мари Жиго, пожалуйста, если можно...
А то отстанем.
Да, потому что у Василия Лихачева есть очень богатый опыт, самый разный. Да. Я думаю, что мы еще и о Европе сегодня поговорим.
Недавно Хиллари Клинтон посетила Татарстан и сказала, что это место, где большая терпимость. И можете нам рассказать, почему именно в Татарстане все пошло? В связи с центром наладили, все стало нормально, когда на Северном Кавказе мы видим, что все наоборот. На ваш взгляд, почему?
Ну что, в тот период, я имею в виду начало 90-х годов, и президент Ельцин, и президент Татарстана, действующий Митимиш Шаймиев, знаете, показали свой жизненный опыт, политический разум, терпение, толерантность, все что угодно. Ситуация тогда была очень тяжелая, я вам скажу. Тогда Татарстан как бы на одной полочке, на одном уровне с Чечней рассматривался. Где рванет? Или там на Кавказе, или здесь на Волге, на расстоянии 800 километров от Москвы. Мы начали переговоры, и я вел по поручению руководства республики эти переговоры. Сначала была декларация, протоколы, и затем вышли на этот 94-го года соглашение. Первое вообще в истории Российской Федерации соглашение федеральной власти и региональной. Если говорить о менталитете татарского народа, в широком смысле я имею в виду, и, скажем, на Кавказе, то там проявилась как бы больше, что ли, ответственность, спокойное отношение к своим соседям. Я вспоминаю, учился я в университете в начале 70-х годов, знаете, у нас практически не поднимался вопрос, кто рядом с тобой сидит, представитель чувашской национальности или еврейской, ты с белорусом дружишь или на свидание к украинке ходишь. Абсолютно никаких проблем таких не было. Национальное движение и тогда, и сегодня в Татарстане было очень сильное, но национальное, не националистическое. И очень важно, что сегодня Татарстан действительно показал опыт, который, а я об этом говорил в свое время и в официальной структуре Совета Европы, Конгресса местных региональных органов власти, настолько интересным показался, я имею в виду не только выступление госпожи Клинтон, но и при решении вот этой формулы югославского регулирования тогда опыт Татарстана в Рамбуе рассматривался. Мне сами переговорщики со стороны Европейского Союза, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, наши переговорщики говорили, мы рассматривали вот этот ваш договор. Это очень важно. И сегодня, конечно, ситуация в Татарстане совершенно другая. Республика имеет, хотя кризис затронул промышленность, но республика имеет планы, имеет ресурс, имеет кадры. Чего не хватает в Ингушетии, чего не хватает во многих кавказских регионах.
Сергей Тополь, пожалуйста.
Ну, я просто хотел бы чуть-чуть свое мнение сказать. Дело в том, что я вырос во дворе, где 12 языков, было очень много татар, и мои друзья татары до сих пор. А вот с ингушами, скорее всего, вот такого вот сближения да, не было. Они, видимо, варились в собственном котле, и, насколько я знаю, ингуши в основном занимались промыслом на Дальнем Востоке, на Колыме.
Золотостроительство. У них, можно сказать, вообще золотые руки, я скажу откровенно.
Да нет, я же, упаси бог, золотые руки у любого
народа. Да, пожалуй, одни из лучших строителей в России.
Россия.
Кстати, чеченцы тоже. У меня вот такой вопрос. Как русский Лихачев стал представителем чеченского народа в Совете Федерации.
Ингушского.
Ингушского народа в Совете Федерации. Чем вообще занимается Совет Федерации? Вот у меня много знакомых, мы иногда садимся. А вообще, что такое Совет Федерации? Для чего он? Кому он нужен?
Ну, если можно, по частям. Как вы стали представителем вот Ингушетии?
И что вы там вообще делаете?
Хорошо, расскажу. Знаете, я чем горжусь? Вот, несмотря на то, что у меня как бы есть высокие награды государства, меня сейчас называют ингушский сын татарского народа. Вот такого рода переплетение. И я очень горжусь. Вот, действительно, это переплетение такое многослойное, жизненное. Как татарское кулинарное блюдо губадия, такой многослойный пирог, там и рис есть, там есть кырт, сухой творог, есть мясо, изюм, для жизни, как источник энергии. В Совет Федерации, вот с моей точки зрения, полное отражение тех процессов, которые происходят в российском обществе. Я сейчас замышляю статью очередную, я бы ее так назвал, Совет Федерации, как зеркало российского общества. Что положительного есть, какие тенденции отражаются на деятельности Верхней Палаты Федерального Собрания. Есть проблемы, есть минусы, они тоже отражаются. И с точки зрения функционирования Совета Федерации, главное назначение, это совершенно очевидно, представлять интересы. После вашего вопроса, такого интересного, я и о другом очень активно сейчас начинаю размышлять. Палата регионов. Но вот этой палате, совершенно откровенно, пусть на меня мои коллеги как бы не обижаются, вы знаете, не хватает какого-то внимания к соседям, к близким, к дальним. Не так часто вот, ко мне подходили после трагических разного рода событий в Ингушетии. То ли привычка, то ли инерция, что ли, мышление. И спрашивали: Василий, ну вот чем помочь нужно Ингушетии, ингушам твоим? Вот, ну, это не было вот такого. Хотя вот я думаю, что тот же Татарстан, как экономически сильная развитая республика, вполне могли бы уже официально обратиться и неформально обратиться с предложениями по какой-то помощи.
Василий Николаевич, а вам не кажется, что так получилось после того, как из Совета Федерации ушли лидеры регионов? Потому что все-таки властному, мощному человеку гораздо легче подойти к соседу и сказать, например, как в старые времена: «Руслан, если вспомнить, кто был президентом Ингушетии долгое время, что тебе нужно?» Или Ментимер, ну, естественно, Ментимер Шарипович, так, исходя из возраста, что бы вам нужно было? А мне кажется, что именно потому, что в Совете Федерации представители, многих из которых мы не знаем, на самом деле, имена их совсем не на слуху, вот есть эта разобщенность, о которой вы говорите.
Данил, уважаемый, я скажу совершенно правду. И тогда... Вот когда, значит, только тот тоже представители Кавказского региона поднимали вопросы в Совете Федерации, вы знаете, иногда на них смотрели как на людей, которым вручен вопрос. Ну, что вы со своими проблемами идете? Здесь такие серьезные вопросы. Вон, Украины надо подписывать договор, надо решать вопросы, значит, дележа собственности от Советского Союза и так далее. Нам, в принципе, региональная политика нужна не тяжелая, а с таким человеческим, что ли, гуманитарным свойством, с лицом, с ориентацией. Вот сегодня очень много говорят о возможностях применения национальной культуры, использования второго языка. В Татарстане мы сразу в Конституции, значит, которую писали, зафиксировали. Два государственных языка Республики Татарстан – это татарский и русский. Мария меня спрашивала, значит, почему стабильность. Она в том числе от этого. Я помню до сих пор, на всю жизнь, это заседание Верховного Совета Республики Татарстан, когда только Шамиев сказал, в республике будет двуязычие официальное, стихли страсти. Поэтому мне кажется, что сегодня региональная политика Российской Федерации – важнейший элемент безопасности государства. Она только делает по-настоящему первые шаги. И не надо ее экономизировать или политизировать, сводить все к проблеме создания рабочих мест. Это такой живой комочек, как какой-то новорожденный, у кого только сердце чуть-чуть начинает биться. А вот чтобы такой полный ритм приобретал, нужна поддержка со всех сторон.
Мария Жиго, пожалуйста.
Но все-таки... возвращаясь к тому, что сказала Данила, когда при Руслане Аушеве в республике Ингушетии мы не имели то, что мы видим сейчас, так что, может быть, этот элемент и есть, что действительно люди, когда они назначены и может быть, более отдаленные от того, что есть в действительности в республике.
Ну да, это немножко уже другой вопрос о назначении, а не о выборах руководителей, но тоже важно, да.
Мария, я Руслана очень хорошо знаю. Я очень хорошо знаю Мурата Зязикова. Только познакомились, можно сказать, недавно с Юнусбеком Евкуровым. Хотя мы с ним как бы косвенно были связаны нитью в 99-м году, когда был марш-бросок в Косово. Он возглавлял эту военную группировку десантную, а я, как бы находясь в Брюсселе в качестве посла Российской Федерации при Европейском Союзе, обеспечивал политическое решение этого вопроса. И скажу, что все президенты достойны были Республики Ингушетия, несмотря на то, что Зязиков и Евкуров назначены президентом Российской Федерации и утверждены Народным собранием Республики Ингушетия. Ситуация была совершенно другая. Все активное внимание было в те годы привлечено на Чеченскую республику, на Чеченскую площадку. Разные точки зрения, разные информационные источники говорят о поведении Руслана Аушева в то время, о взаимодействии с Дудаевым, с Масхадовым и так далее. Я не буду повторять эту информацию, хочу только сказать, что у ингушей, вот характер, как мне показалось за эти годы, очень сильно развита такая критическая нотка. Вот. Высокий уровень требовательности. И вы знаете, я разделяю такого рода подход, потому что несколько веков назад они добровольно вошли в состав России, они приняли документ на народном сходе и сказали, что вот мы идем добровольно, мы будем находиться под защитой России. И сегодня, когда возникает беда, когда возникла беда в 40-е годы, репрессированность народа была. Когда они возвращались, очень трудно, сложно, предельно сложно через каждую ингушскую фактическую семью. Когда произошел разрыв и разброс ингушской нации по миру. И сегодня весьма-весьма сложные ситуации, они остаются оптимистами. Они смотрят на Москву с надеждой. И вот эту надежду, это настроение, конечно, власть, в том числе и Совет Федерации, должны оправдывать.
Сергей Тополь, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хотел бы все-таки услышать ответ, как русский попадает в сенаторы от Ингушетии. И второй вопрос. Смотрите, мы сейчас фактически страна, ну, я не знаю, страна Москва завалена китайскими товарами. Насколько было бы реально производство таких вещей, которыми мы нуждаемся, не наладить в той же самой Ингушетии? Ведь это же настолько просто.
Сергей, спасибо. Это второй вопрос. Значит, механика попадания. Я когда вернулся в 2003 году из Брюсселя, я был без работы несколько месяцев. Хотя,
не написали книжку, ничего такого?
Я писал книжку, я отдушную. Я с 2003 года написал, сейчас вот выпустил совсем недавно еще третью уже книжку, 10-я монография. Вот. Но, понимаете, я думал, ну, какой-то опыт, ну, критически я рассматриваю, что я сделал, что можно было сделать. Я оказался не у дел. То есть я ушел официально из Министерства иностранных дел. С Муратом Зязиковым мы были знакомы давно, с 96-го года. Тогда по инициативе руководства Совета Федерации была создана группа по освобождению российских граждан из чеченского плена. И Мурат через свои связи очень хорошо там поработали, и мы их без всякой платы, без всякого финансового ресурса вытащили где-то примерно более 50 человек. В том числе несколько молодых ребят из Татарстана. Я в своем кабинете в Государственном совете Татарстана матери передавал сына со слезами на глазах. И когда Мурат сначала мне предложил быть его советником, и затем предложил пойти от Народного собрания, я согласился. Потому что я думал, что, наверное, я моральное право как бы имею говорить от этой части Российской Федерации. Потому что с Ингушетией мы уже с 90-х годов были знакомы, я организовывал гуманитарную помощь из Татарстана, ездили туда, решали многие-многие вопросы на европейских парламентских площадках. То есть у меня было моральное право представлять эту республику. В отношении рабочих мест. Значит, тоже, знаете, какой тут парадокс. Вот я поднимал эту проблему, и не только через создание...
Простите, ради бога, что я вас перебиваю. Да. Можно только финализировать ваше описание. Вы пришли к парламенту Ингушетии, он пришел к вам. Как это получилось?
Это очень просто, элементарно. Сидели, говорили, приезжали, мы отношения поддерживали. Мурат смотрит, что я со своим потенциалом, со своими европейскими связями, которые на тот период так оказались не востребованными здесь, он говорит: Василий Николаевич, ну надо же работать, нельзя же все время статьи писать или книжки издавать. Это, конечно, хорошее дело. И когда он предложил, причем эту ситуацию, по его словам, он не проводил через бюрократию. Вот он принял такое решение, внес кандидатуру на рассмотрение Народного собрания, Народное собрание поддержало. Я ингушам до сих пор благодарен и буду благодарен, если в ближайшее время у меня изменится место работы. Я все равно этот период отношу к одному из важных в своей жизни, и человеческой, и политической. А в отношении рабочих мест, возможности для Российской Федерации, если мы действительно являемся представителями власти, их считаем себя хозяевами этой страны, можно решить проблемы, которые касаются не только Ингушетии, Чечни, но и других любых регионов. У нас Сибирь огромными пространствами. Стройкой можно заниматься. Вы правильно сказали.
Понятно, что да, заниматься можно. А почему не занимаются-то?
Не знаю. Вот сейчас, может быть, когда приняли программу социально-экономического развития, она должна предусматривать и установление этих межрегиональных связей. Вот сегодня, когда я говорил о том, что какая-то пассивность в постановке вопросов, как дела в твоей республике, в твоей области, в твоем городе, она присутствует.
Да, эта пассивность вообще непонятна.
Она непонятна.
Эта пассивность может иметь место, когда такие трагические события там, и что это идет все не как случайно, а это как система. Это Мария уже как Жигова система. Да. А как это так, что вообще никто не задает вопрос, что это такая система, которая работает, как это работали органы в 1937 году. Они арестовывают, пытают, значит, те люди признают, под пытками признают, и вот это уже факт, что они потом факт, что невозможно найти тело или даже узнать, где были увезены эти люди, это что-то, мне кажется, крайне важное. А на эти вопросы до сих пор нет ответа, а там, в Ингушетии, несмотря на то, что правозащитники, например, говорят, что, конечно, атмосфера намного улучшилась с тех пор, как Юнус Бекевкуров пришел к власти, но все равно эта система все же идет, и нет никакого ответа на все эти вопросы.
Мария, я, с одной стороны, повторю то, что несколько минут назад я говорил, что правоохранительные органы оказались не готовы работать вот в таких условиях. Угу. Учитывая национальные традиции, взгляды, вот, коммуникативность, темповое построение общества и так далее. Но вот меня немножко опередили, я хочу сказать, что со многими правозащитниками я знаком, и европейскими, и российскими, они действительно пишут полезные вещи, просто полезные вещи, и в какой-то степени даже стимулируют работу Володя Лукина, уполномоченного по правам человека Российской Федерации. И я знаю, вот поверьте, я действительно знаю, что вот эти доклады, эти заключения, эти заметки, которые выходят от НПО, они сегодня все больше и большей степени привлекают внимание в Генеральной прокуратуре, и ФСБ, и, конечно, в МВД. Труд этой категории людей очень трудный, сложный, совершенно, конечно, какой оплаты мы не можем идти речь, этот труд будет и уже дает какие-то свои позитивные результаты.
Василий Николаевич, я вас спрошу прямо, перед этим маленькая ремарка. В прошлом году, в январе, я лично сидел в отделение милиции в городе Назрань за то, что после митинга оппозиции попытался спросить милицию, какие у нее потери. Тогда, если вы помните, провокаторы, очевидно совершенно, я не уверен, что это были оппозиционеры, применили молотов-коктейль. Вам не кажется, что при Мурате Зязикове в Ингушетии сложилась атмосфера коррумпированного беспредела?
Очень прямой вопрос вы мне задаете, что называется, в лоб. Я думаю, что атмосфера коррумпированности, она присуща для очень многих регионов Российской Федерации. Может быть, на фоне бедности, отсутствия рабочих мест, полноценного использования ресурса человеческого в Ингушетии, в Чечне, в других районах Северного Кавказа, этот как бы феномен, он сильнее проявляется, соответственно,
реакция. Но в Чечне и в Ингушетии власть несколько разная, мы это знаем.
Да. Это по коррупционности. Что касается деятельности правоохранительных органов, надо помнить, что они работают в очень сложных условиях. Вот вы пример привели с использованием этого молотовского коктейля, когда подорвали редакцию газеты, когда взрывали гостиницу, одну из немногих полноценных на территории столицы Ингушетии.
Но это не подтвердилось, я там был.
Да. Но я хочу, вот как бы отталкиваясь от вашей мысли, еще один аспект затронуть. Отношение в центре российского общества к выходцам из Кавказа, в том числе к ингушам. Мне просто доставляет вот глубокое удовлетворение. Вот вчера я получал эту информацию, что удалось разрешить цивилизованно на основе закона одну ситуацию, которая возникла на протяжении последних недель со студентами и ингушами в Тверском университете, в Твери. Их сразу записали в подозреваемые по совершению уголовного преступления, арестовали, отобрали паспорта в кутузку. И такого рода подход был продемонстрирован неоднократно. И пришлось обращаться к Дмитрию Зеленину, к прокуратуре Тверской области, писал генеральному прокурору Чайки, в другие инстанции, разобрались. Знаете, вот сегодня мне утром звонит один из депутатов Народного собрания, говорит: Василий Николаевич, спасибо, что вы как бы подключились. Я говорю: знаете что, вот спасибо, что вы мне об этом говорите, потому что для меня важно, чтобы здесь российский менталитет тоже правильно воспринимал эту категорию людей. Ну, должно из нашей жизни уйти это, использование этого термина. Представитель кавказской национальности, представитель кавказского сообщества. Мы все граждане Российской Федерации, полноценные по Конституции.
Мария Жиго, пожалуйста.
Да, этот элемент, конечно, есть, и вы правы, что упоминаете об этом, но вы знаете, мне кажется, что там то, что печально, это то, что, наверное, эти ресурсы, то есть люди, способные взять на себя ответственность, это есть, но мне кажется, что центр не уделяет на это много внимания, и что это какая-то как колониальный взгляд на всю эту ситуацию, что чтобы что-то изменилось, надо тоже включить самих ингушей.
Мария, совершенно правильно. И Юнусбек как раз демонстрирует этот момент. Общественные структуры подключены, разного рода советы. Но я должен подчеркнуть одну вещь. И Мурат Зязиков очень активно работал со старейшими, с духовенством и православным, и мусульманским, с молодежью. Все эти процессы были, может быть, их более активно в какой-то степени надо было проводить. И сегодня мы видим, что центр, по крайней мере, это не то, что успокаивает, но наводит на какое-то позитивное такое настроение, что центр понял, невозможно использовать один и тот же государственный инструментарий применительно к разным регионам Российской Федерации. Ну, нельзя. Знаете, вот в тот период, в начале 90-х годов прошлого века, что особо возмутило в Татарстане? Нашли здесь деятели, которые дали команду. Если Казань проявляет свою точку зрения, проявляет самостоятельность в решении экономических и политических вопросов, а давайте-ка мы все вооружения у военных училищ из Казани убрали. Дали команду, значит, из Ульяновска десантной структуры были на территории Мари-Эл, которая рядом с Татарстаном. Угу. На всякий случай, мы подстрахуемся. Угу. Не хватало политической культуры, умения вести вот этот политический диалог.
Диалог, да.
Я знаю, что в той же Франции вам же очень много проблем создают конфликты с Ближним, Средним Востоком и Северной Африки.
Да, и даже проблемы тоже с автономией, с Корсикой, но зато мы их никогда не бомбили и не вводили войска
вот
туда.
Вот диалог. Я думаю, что вот российское общество как раз и созревает и подходит к тому, чтобы быть цивилизованным.
Да. Сергей Тополь, пожалуйста.
Вы знаете, меня мучает всегда один вопрос. Когда Ельцин пришел к власти, реально было бы упразднить все эти республики и автономии и сделать единую страну под названием «Россия»? Может быть, тогда бы и не было этих замечательных, в кавычках, вопросов национальностей? И сразу же, сколько русских осталось в Ингушетии? Уезжают?
Те, кто хотел уехать, уехали. Но любопытно, что даже на фоне этих сложных процессов при Мурате Зязикове была в Ингушетии принята специальная программа по возвращению русских семей. Работает. Да, работает. Это была как бы программа, которую он не просто курировал, он за ней наблюдал, он ее лелеял и проводил в жизнь. И очень активно помогала православная церковь. Это я тоже знаю. Думаю, что подход Бориса Николаевича Ельцина, о котором он говорит в начале 90-х годов, привел бы к катастрофе. Привел бы к катастрофе. Если мы отменили бы вообще упоминание о национальностях, устранили бы республики. Да-да, национальное государственное образование вы имеете или национально-административное образование. Я думаю, что проблема состоит в том, она актуальна и сегодня, чтобы найти вот баланс между общероссийским и как бы региональным. Безусловно, здесь критерий только один. Вот с моей точки зрения очень важно. Вот международные стандарты в области защиты прав человека, которые существуют, два пакта о правах человека ООНовские 1966 года, многие другие документы, которые вошли в действующую Конституцию Российской Федерации, они соблюдались, в том числе и в сфере национально-культурного строительства.
Скажите, пожалуйста, Василий Николаевич, вы друзья с Муратом Зязиковым? Вас можно назвать друзьями?
Я думаю, что можно. Можно. У нас очень хорошие отношения, и до сих пор я не скрываю, и Юнус Бек об этом знает. Вот. Но это отношения, в основе которых лежит прагматизм.
Друзья, это как раз тогда, когда прагматизма нету.
А вот в данном случае, вот вы не поймите, что я как бы запутываю ситуацию или какой-то философией здесь занимаюсь. В основе наших отношений был прагматизм, точнее, сближение. Мы шли к этой форме отношений через практическое решение тех проблем, которые стояли перед Республикой Ингушетия и перед этим регионом.
С Василием Лихачевым, другом Мурата Зязикова и представителем Ингушетии в Совете Федерации, разговаривали Мария Жиго и Сергей Тополь. Большое спасибо, коллеги, большое спасибо, Василий Николаевич. А продюсер Олег Львов и Данила Гальперович, ведущие этой программы, прощаются с вами. Но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».